Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Что на самом деле значит повеление Христа «не судить другого»? Как найти баланс между любовью к человеку и честностью? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами ведущий передачи Игорь Попов, и у меня в гостях пастор Евангелической Лютеранской Церкви Ингрия, старший научный сотрудник Центра политических исследований Дмитрий Розе. Дмитрий, привет!
Привет, Игорь, привет всем!
Ну что ж, поговорим о любимой теме «Не суди, да не судим». Будешь, да? Цитата, значит, которую любит продолжать и вспоминать про бревно и сучок, да? Вот мы сегодня попробуем разобраться и в этой цитате, и в общем в самой теме. Тема такая горячая, особенно со времен социальных сетей, когда, в общем-то, не суди, да не судим будешь, в общем-то, активно трактуется и в ту, и в другую сторону, да, и в свою защиту, и, так сказать, кидается в оппонента снежками, что называется. И вот мы попробуем сегодня разобраться в этой, собственно, непростой теме. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы думаете, что значат слова Христа о том, что мы не должны судить другого. И начну я с небольшой цитаты Ивана Тургенева, который писал: «Какое право имею я строго судить других? Помилуйте, когда я сам нуждаюсь в снисхождении». Интересно было бы поговорить с, да, с Иваном Тургеневым на эту тему, зная особенности его взаимоотношений с окружающими, особенно с писателями знакомыми. Да? Ну да ладно, давай-ка вот с чего начнем. Люди вообще часто себя оправдывают, цитируя слова Христа: «Не суди, да не судим будешь». Как ты думаешь, почему именно эта заповедь стала одной из самых, ну, в кавычках, удобных для оправдания чего угодно от греха до равнодушия?
Ну, сразу скажу, я не психолог, поэтому в эту сторону я лезть не буду. И, в общем, все мои оценки по этому поводу сугубо мои собственные. Но я так попытался представить себе, почему люди ведут себя так. Люди не в смысле другие люди, а в смысле мы люди. Ибо себя я никак от других не отделяю. Вот, ну, не будем развивать эту тему, отвечу на вопрос. Мне кажется, что у этой фразы есть три особенности, которые делают ее очень эффективной, как своеобразный щит от обличения, от неких упреков со стороны людей. Во-первых, эта фраза позволяет не скрывать свой грех и не оправдываться. То есть, по сути дела, когда ты говоришь «не судите, не судимы будет», ты снимаешь с себя некую необходимость врать людям или как-то скрывать то, что ты реально сделал. Ты как бы честно говоришь: да, я все это совершил, я грешник, я не скрываю, но с какого перепугу ты решил, что ты имеешь право меня за это упрекать? И человеку, на самом деле, как мне кажется, довольно напряжно, даже если он не очень хороший человек, врать другим, каким-то образом пытаться изворачиваться, гораздо проще, когда ты можешь признать свой грех, но при этом поставить себя в положение морального превосходства перед другим человеком. Сильно очень упрощает задачу. Тем более, что второй момент, ты при этом перекладываешь груз ответственности с себя на другого человека. Происходит такое автоматическое переключение. Ты говоришь: давай говорить не о моем грехе, а о твоем нравственном несовершенстве. Потому что проблема не в том, что я грешник, а проблема в том, что ты, будучи грешником, вот взялся меня осуждать. При этом я как бы не вру, я честно признаю, да, согрешил, я нахожусь в положении безусловного превосходства. Из нас двоих один я, говорю честно. А ты, негодник, поступаешь безнравственно, потому что ты осуждаешь меня, поступая таким же образом, либо в каком-то другом плане, совершая некий грех, то есть не имея на это никакого нравственного права. Вот. Ну и, наконец, третий момент, который, так, как вишенка на торте, придает всему эту законченную картину. Все-таки мы цитируем слова Писания и слова Христа. Это придает всему этому делу такой вес хорошего кирпича. То есть, как бы ты споришь не со мной, ты споришь с Богом. Вот сам Бог сказал: не судите, не судимы будете. То есть, это не я тебя называю безнравственным и грешным человеком. Это Бог тебя назвал безнравственным человеком. И вы, так сказать, то, что называется по-английски, переворачиваете стол, да, вы оказываетесь в положении нравственного судьи, а вот этот человек оказывается в положении подсудимого. И я не думаю, что в большинстве случаев люди сознательно идут таким путем. Но логика, в общем, примерно такая. И в конечном итоге разговор как раз вот поворачивает на 180 градусов. И в каком-то смысле я подумал, что вот такую тактику можно назвать последним доводом грешника. Такого своего рода аламу. Да, когда вот не остается каких-то аргументов, или ты по какой-то причине не хочешь дальше себя оправдывать и защищать, или изначально не хочешь этого делать, ты как бы говоришь, да, я не скрываю, все так и есть. Но кто тебе сказал, нехороший человек, редиска, что ты имеешь право тыкать мне этим в глаза?
Да, слушай, пространства много для маневра, что называется. Слушай, эти слова обычно, значит, когда их цитируют, часто забывают, да, откуда и в каком, в общем-то, контексте они произнесены. Это часть Нагорной проповеди, да, 7 глава Евангелия от Матфея. Достаточно такой немаленький кусок, да, где Христос вообще вот как бы говорит про что, в общем, не судите, да не судимы будете. Вот, да, давай попробуем все-таки этот контекст расширить. О чем на самом деле вот в 7 главе, в самом начале 7 главы Евангелия от Матфея говорил Спаситель, когда он говорил о суде над другим человеком? Что там сказано дословно и что теряется при вырывании фразы этой из контекста?
Ну, я думаю, что мы подойдем классически, мы попробуем так расширять контекст понемножку в разные стороны, потому что здесь важно не ограничиваться 7 главой Евангелия от Матфея. Но сначала такой чисто идейный контекст, да, что представляет собой Нагорная проповедь. Нагорная проповедь представляет собой чистую проповедь закона, стопроцентную, причем не просто проповедь закона, а проповедь усиленную закону. То есть Господь говорит, в законе Моисеем сказано так, а я говорю вам еще больше. То есть закон не оставляет человеку никакого выхода и никакого шанса на самооправдание, потому что законом познается грех, и он написан специально таким образом, чтобы у человека не было возможности его исполнить. Не потому, что Бог как-то там завышал требования, наоборот, как показывает Нагорная проповедь, они изначально были даже ниже, чем какие-то максимальные или вот конечные, да, итоговые. Но при этом даже вот эти номинальные или минимальные требования, которые были в законе Моисеева, для человека были недоступны, невыполнимы, поэтому законом познается грех, и никто законом оправдаться делами закона перед Богом не может никакая плоть. Поэтому мы изначально понимаем, что цель Нагорной проповеди не столько предписать человеку некое правильное поведение, которым он может спастись, сколько привести его к покаянию. В этом, собственно, цель закона. Вот. И как раз вот в этой парадигме очень важно размышлять, когда мы берем любой текст Евангелия от Матфея и смотрим на него. То есть Господь в Нагорной проповеди, повышая планку, показывает человеку, что грех – это не только то, что мы делаем, но и грех – то, почему мы это делаем. Да? Вот в чем греховность, казалось бы, каких-то даже нормальных, ну, таких вроде незапрещенных поступков. Отсюда вот эта идея, что если ты там не убил никого, назвал человека дураком, то ты подлежишь гиене огненной. И если ты не прелюбодействовал, но посмотрел с вожделением, то уже прелюбодей сердце своем. То есть это вот такая очень сильно повышенная планка, которая говорит о том, что грех происходит из сердца человека. Иногда дело не в поступках, а в мотивах, которыми мы при этом руководствуемся. Ну и, собственно, все это вот в такую копилочку общего контекста, в котором все это сказано. Ну, с точки зрения такого номинального контекста, если мы смотрим на само начало 7 главы, то там ничего неожиданного нет. И действительно, перевод, он так и звучит. Да? Значит, не суди другого, чтобы не быть сужден. И единственное, важно понимать, что когда мы заглянем в словарик, и понятно, что по словарику толковать Библию не стоит, мы всегда, исходя из контекста, пытаемся понять, какой конкретный смысл многозначного слова в данном случае применим, потому что никто не пишет текст, пытаясь одновременно использовать все возможные значения какого-то конкретного слова. Всегда мы из контекста пытаемся определить то единственное правильное, которое у слова есть. Так вот, у слова «крино» или «судить» есть довольно большой спектр значений. Это отделять, выбирать, это рассуждать, полагать, это решать, делать вывод, приводить к заключению, и судить, производить суд, осуждать, обвинять. То есть у нас достаточно большой спектр значений, которые мы можем использовать. И прежде всего важно понимать, что на протяжении Нового Завета этот глагол в разных своих формах используется в разных смыслах, в зависимости от конкретного контекста, о котором идет речь. Более того, даже когда мы используем какое-то одно конкретное значение, например, судить и в 7 главе Евангелия от Матфея, и в еще некоторых местах это глагол используется именно в смысле суда, да, когда есть такое судебное заседание, выносится приговор, то даже в этом случае слово «судить», как мы чуть позже увидим, используется как в позитивном, так и в негативном смысле. То есть дело не всегда в смысле слова, а именно в, и в контексте, в котором это слово стоит, и в обстоятельствах, по отношению к которым это слово используется. И, конечно, тут вот если мы чуть-чуть расширим контекст и посмотрим на первые несколько стихов, включая вот это провербиальное бревно и провербиальный сучок, то есть один нюанс, который, возможно, не всегда бросается людям в глаза, пардон за невольный каламбур, значит, который люди не всегда замечают. Смысл в том, что когда Господь подводит некий промежуточный итог, он же по итогу говорит не «вынь бревно из своего глаза, и тогда ты получишь моральное право судить другого человека». Говорят, «вынь бревно из своего глаза, и тогда ты увидишь, как помочь этому человеку». То есть, в сущности, происходит та же самая трансформация идеи, вот уход от изначального вопроса в сторону настоящего вопроса, который действительно нужно было задать, который мы видим, допустим, в притче о добром самаряне. Что изначальный вопрос в притче о добром самаряне был «Кто мой ближний?». А Господь отвечает на это сентенцией «Так и ты будь ближнему, ближним человеку, как был ближним самарянин, который помог попавшемуся к разбойнику». То есть происходит такой вот резкий поворот, да, Господь не отвечает на начальный вопрос, но отвечает на вопрос правильный, тот, который изначально надо было задать. И здесь как раз правильный вопрос, который мы считываем из этого контекста, это как помочь человеку, у которого есть какая-то серьезная проблема. И в этом как раз и кроется первый уровень объяснения, такой первый слой смысла. Господь запрещает здесь суд именно как некое вынесение приговора, за которым не следует желание помочь другому человеку. С некая точка, да, вот мы сказали, все там, ты смертью умрешь, и больше ничего не хотим по этому поводу. Наша задача все-таки помогать другому человеку, быть на его стороне. Я обычно, когда говорю об этом в контексте вообще каких-то вот судебных моментов или в контексте обличения, в широком достаточно спектре случаев, я обычно говорю, что в Библии судебная метафора, она очень хорошо развита. Мы видим Бога как судью, и это безусловный судья, он один имеет право судить, потому что он творец вселенной и вседержитель. Во-вторых, мы с вами видим обвинителя, и в его роли выступает сатана, и это обвинитель, он клеветник, то есть он обвиняет людей неправедно и несправедливо, но это не означает, что он всегда говорит неправду. То есть он обличает людей, в том числе в тех вещах, которые мы сделали. То есть он пытается лишить нас уверенности в спасении, указывая нам на те грехи, которые мы реально совершили. То есть он лишает нас благодати, пытается перевести разговор в плоскость дел. Вот, собственно, здесь мы как раз входим в богословие апостола Павла, который как раз говорит о том, что мы благодатью спасаемся, а не верой. Вот. И с третьей стороны у нас есть ходатай. То есть адвокат – это Господь Иисус Христос. Да? То есть, как пишет евангелист Иоанн, если бы кто согрешил, то имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа. То есть, он за нас ходатайствует. Соответственно, возникает вопрос, где мы в этом судебном зале. Да? Вот мы просто зрители, мы свидетели обвинения, мы свидетели защиты, или мы там присяжные заседатели там, при судье. Я думаю, что ставить себя на место судьи было бы очень претенциозно. Ну, это мягко сказано. Мы фактически претендуем на роль Бога, когда мы берем на себя право выносить аргумент, выносить приговор. Но, с другой стороны, ставить себя на место сатаны, как обвинителя, клеветника, там, человека, который желает добиться наказания, это тоже не совсем прилично детям Божьим. Да? Мы не совсем для этого здесь находимся, поэтому наше законное место быть свидетелями или участниками стороны защиты. Да, вот мы на стороне Христа. Но важно понимать защиту не как человеческую судебную защиту, когда адвокат пытается любыми способами отмазать своего подзащитного, даже если тот виноват, доказать, что у него все хорошо, и превратить черное в белое. А наша задача в другом. Наша задача, не закрывая глаза на грех, помочь вытащить сучок из глаза. Да, даже несмотря на то, что мы сами обременены целым бревном. Да, вот когда мы смотрим на это в категории помощи, то это сравнение, оно как бы меркнет и теряет какую-то актуальность, потому что, ну, если мы сравниваем себя с другим человеком, тогда получается как бы не совсем хорошо. У тебя бревно, у него сучок, то есть это ты, по идее, там как бы нуждаешься в помощи, не наоборот. Ну, допустим, когда вот у нас есть два человека, один из которых там сломал ногу, а второй палец, и человек, который сломал ногу, помогает тому, кто сломал палец, мы же не говорим, типа, там, ты не имеешь морального права там ему палец перевязывать или там лечить его насморк. Не-не-не, наоборот, мы говорим, что вот человек, у которого там тяжелое какое-то ранение, он там с риском для себя отвергает медицинскую помощь, помог человеку, который менее пострадал. Да? То есть мы так обычно рассуждаем, и в этом нет ничего плохого. Я думаю, что здесь как раз вот вектор размышлений, он вот такой должен быть, именно в сторону помощи нашему ближнему. Вот, и, собственно, еще раз повторюсь, да, тогда ты увидишь, как вытащить сучок из глаза брата твоего, а не тогда ты увидишь, что ты имеешь право его судить. Да, вот это очень важный момент. Ну, и когда мы с вами переходим в такой более широкий контекст, во-первых, мы находим совершенно прямое и конкретное объяснение вот этой фразы Христа, находим его у апостола Павла. Вторая глава послания к римлянам, самого богословского послания Павла. Вторая глава с 1 по 5 стих, где он как раз говорит о иудеях, которые грешники, но при этом пытаются занять позицию нравственного авторитета. И он говорит: «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». Абсолютно один в один. Да? «А мы знаем, что поистине есть суд Божий, на делающий такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости, долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?» Вот то, о чем мы до сих пор все время говорили. Сама интенция Нагорной проповеди, да, побудит человека к покаянию. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его». Да, то есть вот оно. Причем, опять же, если мы посмотрим на контекст Нагорной проповеди, ведь сучок вполне реален. Господь не отрицает реальность этого греха, как реальности бревна. То есть речь не идет о том, что наше обличение ближнего, оно какое-то неправильное или там незаслуженное. Все на самом деле на месте. Но проблема как раз в том, что если ты выносишь приговор другому человеку, не желая ему при этом помочь, то ты ставишь себя в положение Бога, который один имеет право такие решения принимать. А с другой стороны, если ты выносишь приговор, при этом забывая о своих собственных грехах, да, то есть ты используешь обличение другого человека как способ оправдать самого себя, то ты идешь прямой дорогой в погибель, пренебрегая богатством благости Божий. Да, вот, собственно, как бы два момента. Но при этом, как я уже сказал, несомненно, в Матфея 7 главе речь идет о крину именно как о суде, в таком судебном смысле, вынесении приговора. Но при этом мы находим в Библии несколько текстов, где этот глагол крину используется в позитивном смысле. Вот о них обычно все забывают. Например, Евангелие от Иоанна 7:24. «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Да? То есть как? 1 Коринфянам 5:12. Это вообще чудовищная ситуация. Там вся пятая глава про некоего товарища, который совершил грех, которого нет даже у язычников. Павел, отсутствуя телом, присутствуя духом, постановил такого человека предать сатане во измождение плоти, чтобы дух его был спасен. Да? И он в этом контексте, завершая свою главу, где он написал там не сообщаться с грешниками, но не всяким грешником, потому что иначе надо этот мир покинуть, а с теми, кто, называясь верными, остается грешником. И он говорит: «Что мне судите внешних, не внутренних ли вы судите?» А, да, и то же самое первое послание к Коринфянам, буквально сразу мы переходим в шестую главу, и Павел эту мысль продолжает. И он говорит: «Ребята, у вас получается прям противоположно. Вместо того, чтобы судить внешних, внутренних и не судить внешних, вы вместо того, чтобы судить внутренних, судитесь у внешних. Да? Вот вы идете разбираться с какими-то обидами к людям, которые к церкви вообще никакого отношения не имеют. И он совершенно конкретно пишет, там первые три стиха, кто смеет у вас, имея дело с другими, судиться у нечестивых, а не у святых. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судить мир, неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? То есть вот куда нам девать все вот эти вещи, когда мы говорим «несудимо, несудимо будет»? И, конечно, мы понимаем, что Матфея, 7 глава, это не запрет судить. Это не запрет судить о добре и зле, это не запрет судить, выносить какие-то суждения о правильном и неправильном. Это не запрет принимать какие-то взвешенные решения на основании логики. И это даже не запрет выносить какие-то судебные решения в контексте церковной жизни по отношению к людям, которые к церкви принадлежат. Это запрет именно выносить приговор, то есть брать на себя функции Бога, и увещевание за вот этим приговором, не забывать о том, что ты сам, над тобой самим вот приговор висит. Да, то есть ты, осуждая другого, не избавляешься от своих проблем. Поэтому их решать надо. Но при этом, Римлян 14:13, не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая преткновения и соблазну. Да? И здесь тоже нет никакого противоречия, потому что речь идет не о том, что надо вообще перестать судить, а там идет речь о конкретной ситуации, да, когда человек делает какие-то дела, которые, в общем, не запрещены, и другой человек из-за этого испытывает какое-то неудобство, у него там с верой какие-то проблемы, там что-то еще. И, соответственно, люди, у которых более сильная вера, осуждают тех, у кого более слабая вера. И Павел пишет и говорит, что не надо в этой ситуации судить другого человека, лучше, опять же, переверните все на 180 градусов, подумайте о том, как помочь человеку, да, вместо того, чтобы разбираться, кто прав, кто не прав, сделайте так, чтобы у этого человека было, ну, легко на душе, да, вот не давайте ему повода, его слабой немощной вере, притыкаться, и чтобы он не ушел от Христа, потому что, ну, ради пищи ты губишь того, за кого умер Христос, ну, чего там хорошего? А, совсем плохо. Вот. И 1 Коринфянам 4:3-5, что помещает это в контекст как раз разговора про и вот этого грешника в 5 главе, да, и про суд перед неверующим в 6 главе. Там, конечно, есть ступенечка такая, то есть это разные части, но одного и того же послания. И Павел пишет, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. Опять же, Павел не запрещает обличать, наоборот, он говорит, что мы должны, значит, не только, так сказать, не помню там какую фразу, конкретно обнаруживать дела тьмы, но и обличать, да, то есть это его такой посыл очень четкий. Это не означает, что он сам обличает людей, у него все послания полны обличения в свой адрес, да, и он как-то отвечает на обличение других людей, далеко не всегда говорит, что они неправы, да, и он своих ошибки это признается. Но при этом он говорит о том, что не судите никто никак, то есть не выносите окончательный приговор, да, вот. Как бы, когда придет Господь, он точно знает, кто чего сделал, кто каким был, и он поставит все на свои места. Вот, поэтому не торопитесь выносить суждение, пока не объективно, не очевидна ситуация, да, пока человек не отрекся от Христа. И он говорит, я на самом деле вот за собой ничего не знаю, мне не в чем себя осуждать, у меня все хорошо, моя совесть спокойна перед Богом. Он говорит, я даже этим не оправдываюсь. Придет Господь, может, он покажет какие-то вещи, которые я в себе не видел. При этом Павел не имеет в виду, что он придет, покажет какие-то вещи, которые я там неправильно сделал, и это лишит меня спасения, да, потому что мы спасаемся не делами в конечном итоге. Но вполне может оказаться, что там зданица, которую я строил на основании Христа, в нем наряду с драгоценными камнями и золотом окажется еще и сено и солома какая-то часть. И день Господень, пришедший как печь огненная, да, он все это дело попоит. Это тоже 1 Коринфянам, только 3 глава. То есть мы так вот как задним числом все это дело отсматриваем. Поэтому люди, которые берут вот этот текст и его используют как некий афоризм, как некий мем, вырывая его из контекста и применяя его к любой ситуации, исходя из тех побуждений, о которых я говорил выше, они, в общем, конечно, контекстом пренебрегают и игнорируют напрочь ту сложную конструкцию, которую в Писании используется по отношению к суду. В качестве параллели из другого семантического ряда можно вспомнить идею искушения и испытания. Одно и то же греческое слово, два разных значения, которые зависят от текста. То есть это не уникальная ситуация с судом. Это просто напоминает нам о том, что контекст рулит. Мы толкуем не по словарю, и не в зависимости от того, как нам удобно повернуть тот или иной текст в своих целях, а мы смотрим на контекст изначальный. Кто писал, кому писал, когда писал, по какой причине писал и какую проблему пытался решить. Тогда нам более понятно, какое из значений этого слова используется и в каком оттенке смысла оно там употребляется. Что-то долго говорил, но тут такой контекст немеренный, да, на самом деле.
В общем, один вопрос ты снял уже у меня к тебе. Мишель де Монтень, который нам, в общем-то, подарил все эти жанры эссе, писал в одном из своих эссе: «Осуждать значит лишать себя права на ошибку». Ну, он как раз говорит про суд над собой, да, то есть вот надо быть внимательным к себе, и тогда, может быть, позывов к тому, чтобы осуждать тоже в других, в общем-то, может быть, меньше. Не то чтобы они совсем исчезнут.
Хотя, опять же, важно обратить внимание, суд и осуждение – это чуть-чуть разные вещи. Uh-huh. Вот этот оттенок смысла здесь важно отличать, то, что в греческом глаголе оба этих оттенка смысла присутствуют в одном и том же. Да? То есть мы должны это отлавливать достаточно четко. Вот. Но, кстати, вообще на самом деле я подумал, был такой гералаш в свое время назывался «Обучение футболу по бразильской системе». Ну, это название, это как бы. Да, когда ставят человека перед, да, так сказать, витриной какой-то, да, и лупят со всей дурью по мячу. То как бы из страха, что витрина разобьется, мяч ловит. Соответственно, в каком смысле может показаться, что вот в том, что еще говорит Монтень, ничего плохого-то как бы и нет, да, то есть наоборот, хорошо, как бы суди другого человека, а это, так сказать, лишит тебя желания, значит, ну, грешить, да, то есть ты поймешь, что, в общем, на тебя тот же суд распространяется. Вот, но все-таки Писание говорит нам о том, что суд без милости, не оказавшему милости. Вот, мы возвращаемся опять к образу суда, о котором я говорил выше, и всегда вспоминается притча о злом рабе, которому хозяин простил бесконечно много, он потом своего какого-то товарища там выбивал карманные деньги, какой-то не очень большой долг. То есть в этом смысле Бог нам простил невероятно много, да, и дело, ну, в данном случае дело даже не в том, что он простил, хотя это очень важно. Может идти речь в случае с человеком не о каком-то грехе, который нуждается в прощении с нашей стороны, то есть он как-то вот себя неадекватно ведет, но по отношению к нам он вроде бы никак не провинился. Но с другой стороны, если бы Господь взялся наказывать нас за каждое дело, которое мы совершили, мы бы уже давно испарились и исчезли. То есть смысл как раз в том, что Господь с одной стороны прощает нам грехи, с другой стороны он прилагает все усилия к тому, чтобы нас исправить. Поэтому процесс освящения в христианской жизни, он тоже есть. Да, и в посланиях Павла, наряду с вот этим бесконечным, безусловным объявлением благодати в обмен на веру, даруемую самим Богом, мы видим также и необходимость добрых дел, необходимость изменения, да, необходимость обличения. Как бы и вот этот давний принцип, да, человек, железо острит человека, острит взгляд брата своего, никто же не отменял, все это есть. То есть мы вот именно выглядим как толпа покалеченных или раненых, которые друг другу помогают добраться до спасительного выхода. И далеко не всегда в этой ситуации человек, который легко ранен, помогает тому, кто тяжело ранен. Иногда бывает наоборот. И в этом случае, как я уже сказал, мы как раз обычно воспринимаем это как героическое усилие, да, когда человек тяжело ранен и помогает легко ранен. Но в жизни бывает всякое. Конечно, было бы идеально, если бы, так сказать, легко раненые помогали, тяжело раненые было так, но далеко не всегда бывает таким образом, даже в обычной.
Слушай, смотри, тогда в чем, по-твоему, разница между критикой поступка и, собственно, приговором человеку? Здесь ведь мы часто сталкиваемся с какой-то, там, возможно, с какой-то... Да, когда я просто, да, говорю правду о его грехе с какой-то высокомерной позиции по отношению к другому человеку.
Ну, тут, наверное, два разных вопроса есть. Один вопрос связан с чем, в чем разница между осуждением и приговором. Собственно, мне кажется, что я достаточно уже много об этом сказал выше. Но просто, чтобы подвести некий итог, когда мы выносим приговор, мы фактически фокусируемся на человеке. Вот, как бы выносим приговор ему. Да? То есть мы, вот ты что-то сделал, как бы мы дела оставляем в стороне, ты виноват, вот ты за это должен грести по полной программе. И это окончательное, да, это вот мы поставили точку, это не предполагает каких-то изменений, да, мы сформировали свое мнение, соответственно, дальше там только наказание, там что-то еще. Вот. Этот приговор, он не предполагает какой-то помощи, да, приговор это именно вот пунитивное такое действие, да, вот когда судья выносит приговор, наказание, он же исходит не из того, чтобы помочь подследственному, да, там, под обвиняемому, да, подсудимому, а наказать вот какие-то вещи, которые он делает. А вот если мы осуждаем поступок, да, мы говорим, что он грешный, причем мы это делаем не своим авторитетом, а авторитетом либо божественного закона, либо какого-то права, которое существует в государстве, то есть не своим авторитетом. Не то, что мне не нравится то, что ты сделал, поэтому ты дурак, а то, что ты сделал, нарушает конкретный закон, да, и в лучшем случае это закон человеческий, то есть наказание, которое ты получишь, будет человеческим. А в худшем это нарушение Божьего закона. Да. Мы знаем, что человек, который нарушил что-то одно, он нарушил сразу все. Да, поэтому наказание за грех есть смерть. И вот как бы имея это в виду. Такое предостережение об опасности. Да, именно с желанием, чтобы человек покаялся и вернулся. Да. Собственно, мы видим хороший пример в лице апостола Павла в той же 5 главе 1 послания к Коринфянам. Да. Так и я постановил, что вы этого человека, значит, предать такого человека сатане, чтобы в измождении плоти, чтобы дух его был спасен. Да, и вот там 18 главе Матфея, где мы читаем про вот эти вот ступени обличения, мы видим, приди к нему, обличи его наедине, если покаяться, ты приобрел брата своего, да, там вот постоянный такой посыл в сторону того, что мы это делаем для того, чтобы человек обратился. Вот, поэтому это важно. Галатам 6 глава 1 стих. Братья, если впадет человек в какое согрешение, то вы духовно исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Да, ну, видимо, искушенным не только грехом, который человек совершает, но еще и желанием человека поосуждать, да, в процессе. 1 Тимофею 1.5. Цель увещания есть любовь от чистого сердца, доброй совести, нелицемерной веры. То есть все вот это дело направляет наши мысли как раз вот к критике. Поэтому я бы сказал, что для христиан осуждение, именно как вынесение приговора, не очень свойственно. Суждение о добре и зле – да. То есть мы там, как бы мы, не осуждая человека, обязаны называть зло злом, а добро добром. Вот как дети своего отца, который любит истину, который, собственно, истинен, да, в котором нет ни тени перемены, в которой есть свет и нет в нем никакой тьмы, мы обязаны оставаться чадами света. Да, мы обязаны вот, называть вещи своими именами. Но при этом человека, да, вот, как бы, если кто согрешает, молитесь, зная, что обративший человек от злого пути его, да, там, спасает душу, покрывает множество грехов. Вот она интенция, вот она направленность. Поэтому я в обычной жизни все-таки думаю, что обличение – это лучше, вот слово «обличение» лучше выражает то, к чему Господь призывает христиан. Не осуждение, а суждение о добре и зле и обличение в адрес конкретного человека. Ну, то есть моего. И когда человек в ответ на наше обличение говорит нам «не судите, не судимы будете», вот, то по факту мы говорим «а я тебя не сужу, да, я не пытаюсь сделать вид, что я лучше тебя». Просто в данный момент ты делаешь некое дело, за которое Писание говорит, что суд Божий приходит на сынов противления. Я хочу тебе сказать, что это плохо кончится. Да? И, собственно говоря, это тебе, я говорю это себе тоже. Потому что у самого в пуху не только рыло, но и как бы там весь организм. Это беда. А вот. А что касается второй части, да, насчет того, что я просто говорю правду, это такая многогранная штука, потому что за этим может скрываться очень много разных моментов. Один момент – это когда человек врет, то есть он на самом деле говорит, правда, по другой причине, но говорит, что так. Это вот такой… Это во многих случаях используется, да, когда человек… В Библии говорит, да, человека, который тебя обижает, он говорит, я только пошутил. Да, вот это… Мы сталкиваемся с этим постоянно по жизни, да, такой газлайтинг, когда вот люди что-то делают и говорят, нет, ты неправильно понял, я на самом деле там не это имел в виду, там, или на самом деле там ты неправильно услышал, забыл, там, на самом деле все было не так, как ты думаешь. То есть человека вот как бы опять же заставляют подумать, что он виноват. Он что-то неправильно понял, он что-то неправильно услышал. Но это такой вот очень трагический сценарий. Вот, и когда человека газлайтят, это изначально очень нехорошо. Это проявление такой очень греховной человеческой природы. Я думаю, что здесь, собственно, особых комментариев, наверное, не нужно. Но есть другой момент. Да, дело в том, что, ну вот, по крайней мере, в лютеранском контексте, мы говорим о том, что человек имеет право публично обличать другого человека в двух случаях. Первое, если грех человека публичен и открыт, то есть он общеизвестен, да, в этом случае мы как бы не раскрываем тайны человека, мы не унижаем, мы говорим о том, что есть. И во-вторых, когда у него есть право публично выносить суждение на эту тему, то есть по отношению к детям, родители, по отношению там, ко всем, какие-то судьи, начальники, там, кто-то еще. Вот, то есть ситуация, когда мы неправомерно берем на себя право такого публичного вынесения суда с помощью социальных сетей, с помощью каких-то других доступных нам средств, распространение сплетни о человеке или слухи, что писание тоже запрещает, мы поступаем нехорошо, даже если мы говорим правду. Да, потому что мы берем на себя функцию, которая нам не свойственна. Если этот человек виноват, он на самом деле совершил, то обличи его перед тем, кто имеет право вынести соответствующее решение. Да? То есть человек согрешил, ну, там, украл, обратись в суд. Да? Человек ведет себя нехорошо, да, вот как бы там обличи наедине, позови двух-трех, скажи всей церкви. То есть есть механизмы, которые позволяют нам это делать абсолютно правильно. Потому что если наша цель исправить человека, то важно действовать сообразно тому, что Писание предлагает нам в качестве исправительного механизма, да, не наказательного. Вот. А открывать наготу даже не отца своего, а просто там всех подряд, так сказать, просто продемонстрировать, смотрите, король голый, это не очень хорошая идея на самом деле. Вот. То есть когда вот в определенной ситуации, когда там, ну, голый король, да, там идет по площади, и все об этом молчат, делают вид, что все хорошо, и кто-то говорит вслух об этом, что король голый, это нормально, потому что во всей этой толпе людей нашелся хоть один нормальный человек, который сказал, как оно есть на самом деле, то, что видят все, сказал правду. Вот. А в ситуации, когда, допустим, кто-то там открывает шторы, чтобы все увидели, что человек на самом деле голый, вот это плохо, да, это нехорошо, потому что это не исправляет ситуацию, это ее усугубляет, это, в общем, демонстрирует наше желание унизить другого человека, ну, с точки зрения Писания, и, по крайней мере, в некоторых церковных установлениях это то, что делать не стоит и нельзя. Так что я говорю правду, не всегда является достаточным основанием для того, чтобы говорить то, что мы говорим.
Василий Иосифович Ключевский писал, что людей легче осуждать, чем понимать. Ну, да, это такой вот контекст, когда... И это, знаешь, часто связано с, вот, с вопросами социальной сети. Они, открытый интернет вообще сначала, а потом социальные сети, они дали нам такое пространство, да, для критики, публичного обсуждения и критики поступков других людей. Вот насколько вот это вообще допустимо, и чем такое обсуждение отличается от сплетни, в общем, на самом деле?
Ну, перед тем, как социальные сети, по поводу Ключевского, я просто подумал, что вот никак не могу вспомнить, в каком фильме это, по-моему, было, да? Там была такая фраза «понять значит простить», а я этого понять никак не могу. Uh-huh. Вот. В определенном смысле, я думаю, что в этом есть какой-то смысл, да? Мы прощаем человека, когда способны его понять. Но на самом деле это же не единственная причина для прощения. То есть в Библии она, что интересно, мы прощаем других, потому что нам самим прощено. То есть в этом смысле мы не всегда обязаны понять мотивы, которые движут другим человеком, или даже поставить себя на его место, как бы ему сопереживать, чтобы простить. Да, вот нам прощено, мы прощаем. Мы даром получили, даром давать. Такая более христианская штука. Что касается социальных сетей и всего прочего, ну, честно говоря, я не вижу никакой разницы между тем, что мы делаем в социальных сетях, и тем, что мы говорим на кухне. Ну, выше я уже сказал, что все дело в интенции, да, то есть здесь речь не идет о том, правду ты говоришь или нет. Значит, о том, как бы был ли человек, о котором ты говоришь, признан виновным по суду, даже по нашим законам, да, человека признать виновным суд. Да, вот. Мы не можем называть его вором, если судом он не признан. Мы можем винить его в суде, да, можем предъявить ему доказательства, но суд в этом смысле блюдет теоретические интересы и той стороны, да, если оказывается, что ты его клеветал, и какая-то с твоей стороны была диффамация, ты ответишь за ложное показание. Да? То есть в этом смысле в правильной ситуации, когда суд работает как нужно, все-таки как-то вот интересы сторон соблюдаются. А так ты совершенно незаконно лишаешь человека доброго имени, чести, там всего что-то еще, при этом не трудишься приводить какие-то доказательства чаще всего. Да? Ты просто вот вываливаешь это все в сеть. И с другой стороны, если речь идет о каком-то общественном деянии, да, вот некоем очевидном ситуации, да, когда необходимо привлечь какое-то общее внимание к ситуации, я думаю, что допустимо аккуратно говорить об этом, да, но при этом желательно все-таки обличать, как бы не переходить на личности, да, не делать выводы в сторону вот самого человека, сколько говорить о конкретных поступках или фактах, причем в том случае, когда ты способен это доказать. Да? Потому что если к тебе потом придут и скажут, там, товарищ, если ты не докажешь, что ты сказал правду, мы тебя в суд потянем, ты будешь виноват в клевете, и даже если говорил правду, просто не смог это доказать. Ты будешь там в клевете, и, соответственно, как бы вот тебе будет нехорошо, и ты сам потеряешь доброе имя в глазах других людей. Поэтому честный такой вот публичный анализ каких-то публичных, открытых проявлений того, что касается всех людей, того, что вот как бы совершает человек где-то в публичном пространстве, вот, особенно если это преследует своей целью там, защиту слабых, поиск справедливости, я думаю, что это часть нормальной человеческой жизни, и если это делает церковь, да, когда она говорит, что вот то, что произошло, не угодно Богу, да, или наоборот, там, угодно Богу. В том смысле, это можно назвать таким голосом, пророческим голосом церкви, да, то есть это наша функция, да, мы проповедуем закон и Евангелие. Мы, ну, кто, кроме нас, может дать оценку тому, что происходит с точки зрения библейских вещей. Вот, но если это именно разбор личности, когда мы вытаскиваем человека на всеобщее обозрение, там, перебираем его грязное белье, там, еще какие-то вещи делаем, как кухня, так и социальные сети – это неправильный инструмент для решения этой проблемы. Вот человек виноват, обличи его наедине. Да? Собственно, как бы человек совершил какое-то преступление, иди с этим в суд. Ну, как-то найди способ решить эту проблему в рамках закона, нравственности. Ну и опять же, никто же не отменяет золотого правила, да, поступай по отношению к другим людям так, как ты хочешь, чтобы поступали по отношению к тебе. Я думаю, что никто из нас не захотел бы, чтобы наше грязное белье, которого у каждого человека хватает, полоскали у всех на виду. Да, то есть, в общем-то, как правило, человек, который это делает, он заведомо ставит себя в положение морального превосходства, да, он говорит, как бы, вот я могу себе позволить это делать, а другие люди мне ничего предъявить не могут. Но это как бы не всегда так, во-первых. Но, с другой стороны, мы понимаем, что в глазах Бога, по крайней мере, у нас у всех есть серьезные проблемы, поэтому, обвиняя другого человека, мы сами себя никак не оправдаем. Вот. Так что, да, чаще всего то, что люди делают в соцсетях, это публичный грех клеветы. Причем у христиан есть такая особенная разновидность этой болезни, когда мы оглашаем какие-то вот сведения, которые стали нам известны под видом молитвенных просьб.
Вот. Ну да, у нас у христиан нет сплетен, у них есть молитвенные просьбы.
Да-да-да. То есть вот такое не санкционировано, да, распространение информации в любом виде, если она не оправдана публичным характером содеянного, если она не преследует свою цель исправления, а именно. Ну, это плохо. Кто-то сказал, если ты не являешься частью решения, ты являешься частью проблем. Да, вот, поэтому не надо быть частью проблем, не надо ее усугублять. Можешь быть частью решения, будь ей. Но в социальных сетях это редко происходит, тем более, что, ну, самый очевидный факт, как правило, люди, про которых пишут всякие там блогеры-инфлюенсеры, они этого не читают. То есть, если ты на своей там странице написал, там, Имярек такая гадина вообще там нехорошо делает, уверяю вас, Имярек твою страницу не читает. Ему от этого ни жарко, ни холодно. Напиши ему в личку, я не знаю, письмо ему отправь. Напиши им все, что ты хочешь. То есть, зачем это делать публично перед всеми людьми? Вот это вот публичная стирка белья, да, выворачивание всего наизнанку. Нас приучают к этому, в общем, в том числе и телевизор, там, и все остальное, да, где значительная часть вот этих телевизионных шоу как раз и представляет собой либо постановочное, либо реальное, какие-то скандалы перед людьми. Это началось, в общем, давно и в Штатах, наверное, начиная с шоу Джерри Спрингера, по-моему, это он вот любил такие вещи делать. А это все подхватили, потому что скандал вызывает общий интерес, это все так вот живенько, и вроде как ты при деле, и там свое нравственное превосходство показываешь, вроде как на стороне правды борешься. Ну, мы вот как раз, когда говорили в нашей программе «Аргумент» про 1984, я как раз вспоминал слова про то, что дьявол начинается с пены на губах ангела, борющегося за правое дело. Вот. Сейчас не вспомню автора, но он достаточно известен. Вот. Но здесь это тоже вполне применимо. Собственно, здесь это как раз и применимо. То есть главное, не борясь за правое дело, не оказаться борцом против правого дела.
Ну что ж, наше время подходит к концу, поэтому мы много сегодня цитировали Писание, я хочу как раз процитировать послание к римлянам, 14 главу, всем известные, да, стихи с 10 стиха. «Что ты осуждаешь брата твоего, или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано: живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». Здесь, ну, здесь Павел как раз говорит о конкретном вещи, да, вот от постоянной такой нездоровой атмосфере, которая связана с, вот, с таким, с обсуждением, и вот, а вот у тебя вот, а ты вот, и так далее, да. И мне кажется, что ну, как раз вот это вот... Да, ты, кстати, совершенно... Я очень солидарен с твоими своими мыслями про то, что вот то, что представляет масс-медиа и шоу, да, подогревание интереса и рейтинги, все это вылилось в соцсети, и сегодня там ты напиши про какого-то человека, и те начинают, значит, а он вот, знаете, какой вот он, да? Здесь, мне кажется, очень-очень здорово посмотреть как раз на свое сердце, и, в общем-то, лично я помню, что как-то у нас был какой-то такой конфликт с одним человеком, он говорит: скажи ему в лицо. Я говорю: да, я... Да, ты спросил, я говорю это ему в лицо. Он просто уже перестал от меня это получать. Да? То есть в этом смысле нужно просто быть честными самим собой. Вот, большое спасибо, Дим. Конечно же, тема такая, что называется, важная и часто по-разному трактуемая. Сегодня был с нами Дмитрий Розет. Говорили мы про его цитату из Нагорной проповеди: не судите, да не судимы будете. Слова Христа постарались показать весь контекст, библейский контекст вообще этой темы. Большое спасибо и до встречи в передаче программы «Б». Да благословит вас Господь.
С Богом.